Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас всех и напоминаю, что сегодня у нас с вами 4 декабря уже, 15:00 по московскому времени, и в эфире передача «Надежда для души». Я ее постоянно ведущая, зовут меня Наталья Четверина, а помогает мне Ирина Латашинская. И я традиционно напоминаю номер прямого эфира 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. И Viber и WhatsApp 8-977-850-0996. Впрочем, если вы зайдете на наш сайт, а я думаю, что большинство из вас как раз слушают нас благодаря нашему сайту, это theos.fm, вы увидите там с левой стороны и номер прямого эфира, и номер Viber и WhatsApp. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, вот не забывайте об этом. Я думаю, что и подсказывать, и напоминать вам в таком случае эти номера не нужно, потому что они у вас перед глазами. На нашем сайте вы сможете всегда найти раздел «Передачи», в котором вы найдете архивные записи прямых эфиров. Все прямые эфиры записываются, и потом эти записи вы находите в разделе «Передачи». Просто выберите ту передачу, которую хотели бы послушать, и там уже есть дата, есть краткое описание. Вам будет несложно выбрать для себя именно ту передачу, которая в данный момент для вас будет более интересна. Есть раздел «Блоги», и в этом разделе вы можете прочитать, что же пишут ведущие прямых эфиров. Есть там и мой блог. Он называется «Блог Натальи Четвериной». В конце каждой записи я даю свой электронный адрес. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, вы можете мне прислать свои письма. Ну и вы тут можете найти и дополнительную информацию о том, как поддержать наше радио. Я только хочу напомнить, что наше радио – это не коммерческое. На нашем радио не звучит никакая коммерческая реклама. И как любая христианская организация, конечно же, оно может нести свое служение только благодаря вашим пожертвованиям, вашей поддержке. Точно так же, как живут наши церкви, как живут любые христианские организации – точно так же живет и наше радио. Поэтому, пожалуйста, не забывайте об этом. Ну и, конечно же, на нашем сайте вы найдете и расписание передач, сетку, вот в какое время, какая передача выходит, когда выходят ее повторы там, и так далее. Да? Ну, потому что передача один раз выходит в прямом эфире, а потом она может еще повторяться где-то там в более позднее время, в более раннее время. Ну, вот, например, «Надежда для души» повторяется в 6 часов утра. И очень многие из наших слушателей слушают ее именно в это время. Ну, а потом, понимаете, тут кто как, допустим, кто-то днем на работе, а утром как раз уходит на работу и имеет возможность послушать, а кто-то живет на другой стороне земли, земного шара, и как раз у него в это время ночь, и люди хотят спать, и они спят, естественно, да. А вот в 6 часов утра у них как раз уже вполне комфортное время для того, чтобы послушать передачи. Так что, в общем, это, конечно же, очень хорошо, что в такие у нас есть повторы передач, которые выходят в прямом эфире. Очень многие слушатели благодарят за то, что это так и есть. Ну вот, мне кажется, я самое главное сказала. Ну, а сейчас я посмотрю, есть ли у нас какие-нибудь сообщения. И если их нет, то я помню, дорогие друзья, что я должница, и что нужно мне разбираться с долгами, я это помню. Вот, и я непременно это сделаю, я приготовила уже те вопросы, на которые я где-то недоответила, где-то я вот не успела ответить, и у меня несколько таких вот есть посланий, поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь, обязательно на все отвечу. А я сейчас, значит, вот заглядываю туда, пойди туда, не знаю куда. О, ой, у нас тут сразу несколько сообщений. Так, сейчас давайте-ка я посмотрю. Значит, первое сообщение от Марии. Она пишет: Наталья Аркадьевна, добрый день. Вы просили напомнить, если забудете, дать указание на сайт с материалами того монаха древнего Аву Дорофея, о котором вы рассказывали. Ой, правда, Мария, я забыла. Это просто поразительно. Как я могла забыть? Вот забыла. Не дала я вам ссылку в своем блоге. Простите меня, пожалуйста, дорогие друзья. Я обязательно исправлюсь, и я прямо вот сейчас поставлю метку на это ваше сообщение, такой, знаете, красный флажок, Марий, чтобы мне не забыть. Ой, Господи, помоги не забыть. Ну что же я такая? Простите, пожалуйста. Дальше Мария пишет. Считаю, для верующих очень нужный материал вы нашли. Пожалуйста, напишите, где его найти. Я надеюсь, там будут и ваши пояснения. Мне это очень помогает. Вы понятно объясняете, очень доходчиво и с примерами. Спасибо большое за добрые слова, Мария, и за обратную связь. Вот я рада, что... Не думаю, что, наверное, так всегда бывает, но что все-таки удается как-то понятно объяснять, доходчиво. Ну, примеры – это, само собой, куда же деваться. Конечно, примеры очень важны, когда мы что-то такое объясняем. И да, вы правы, что в этих материалах, конечно, есть и мои пояснения. То есть там слова Водорофея, и там, значит, есть вот, вот что это означает, там какие-то слова, да, и какие-то примеры тоже я там привожу, уже близкие к нам, потому что все-таки Ава Дорофей писал для монахов, да, не будем забывать. Вот. Но, в общем, обязательно дам эту ссылку. Как я вообще просто вот... Слушайте, я ведь и не вспомнила. Просто вот обычно я, если забыла, то я вспоминаю. Но, с другой стороны, все равно, если бы я даже и вспомнила, то как бы следующий-то блог будет только по сегодняшней передаче писаться, поэтому... Так, это вот еще одно сообщение, видимо, Мария два раза отправила. Сообщение от Галины. Вопрос есть про покаяние, пишет Галина. Связан с прощением, про что вы говорили в последний раз. Нужно ли нам каяться за грехи предков? И еще, почему так выходит, что я каюсь, но Бог потом все равно мне не дает мне то, о чем прошу, что я делаю не так? Вроде все по Библии, как и в церкви учат. Итак, значит, нужно ли нам каяться за грехи предков? И почему так выходит, что я каюсь, но Бог потом все равно не дает мне то, о чем прошу? Что я делаю не так? Вроде все по Библии, как и в церкви учат. Ну, понимаете, вот как каяться за грехи предков? Мы можем просить Господа молиться за наших предков, да, чтобы Он простил их. И хотя они уже там с Ним, но мы же ничего предосудительного не делаем, мы просто обращаемся с надеждой к нашему Небесному Отцу и просим за тех, кто нам дорог, кого уже нет с нами, но кто нам дорог, кого мы любим, правда? И мы просим Его... простить их, помочь им, как-то позаботиться о них. И это абсолютно вот соответствует его желанию, потому что мы читаем в Писании, что Бог не хочет, чтобы кто погиб, но Он хочет, чтобы было как можно больше спасено. И Он хочет, чтобы все были спасены. И для этого Он Сына Своего послал. Поэтому, понимаете, в этом нет ничего такого нехорошего, да? Наоборот, в этом есть наша любовь, наша забота. И Господь радуется, когда это так. Он много об этом много сказано в Священном Писании. А каяться за, ну, понимаете, каяться за грех другого человека, ну, я не пойму, а смысл? какой в этом. Человек может каяться за свои грехи. Можем каяться за то, что мы, может быть, там кого-то осуждали. Или наоборот, в душе кого-то поддерживали, несмотря на то, что человек, может быть, что-то такое сделал, ну, не соответствующий воле Божией, но нам казалось, что вот так правильно, так справедливо, и, может быть, сами мы не решились на такой поступок, а вот в душе как бы до того человека поддерживаем. Ну, если мы, может быть, теперь разобрались с тем, что это не соответствует воле Божией, то тогда все равно мы каемся не за грех этого человека, а мы каемся за то, что мы как бы мысленно, в душе как бы, ну, поддерживаем, что ли, его. Может быть, уже этого человека давно нет в живых, а мы, понимаете, до сих пор вот его поддерживаем. Иногда оправдываем или что-то еще, понимаете? Вот, но это все равно мы каемся за себя, не за него. За него мы не можем. Поэтому вот как-то вопрос такой, нужно ли нам каяться за грехи предков. Но второй вопрос ваш вот интересен мне. Почему так выходит, что я каюсь, но Бог потом все равно не дает мне то, о чем прошу, что я делаю не так? Вроде все по Библии, как и в церкви учат. А что значит Бог? Я хочу понять вот эту логическую связку. Значит, я что-то сделала плохо. Я покаялась в том, что я сделала плохо. Вот в чем я согрешила. Я раскаиваюсь в этом. И дальше. Вот что значит Бог потом все равно не дает мне то, о чем прошу? Что вы имеете в виду? Вот когда человек раскаивается, то очевидно, что он хочет, чтобы Господь снял с него это бремя, снял с него этот грех давящий. И ну, я знаю, как что многие люди, я не могу сказать, что все, я просто не знаю этого, да, потом ведь кто как кается, кто-то кается чисто формально, потому что так полагается, а кто-то действительно переживает и кается всем сердцем, да. И я по себе знаю, и по другим людям, и читала об этом, что люди выходят как бы такие, знаете, как с легкой душой, да, вот они как бы вот свалили с себя эту тяжесть, они отдали ее Господу и просят его очистить их от этого греха. И на душе им становится легче. Но как я понимаю, что вы, скорее всего, не об этом говорите. Но для меня вот логическая связка между «я каюсь» и вот что Бог дает. А Бог дает очищение грехов и то, что на душе нам становится легко. А вы говорите, что Он не дает мне то, о чем прошу. То есть, видимо, у вас связка другая какая-то, да? Значит, у вас связка такая, что вот я покаюсь перед Богом, а потом я буду его просить о чем-то, и Он мне не откажет. И он сделает то, о чем я прошу. Видимо, вот у вас такая связка, как бы и даст то, что я хочу, что мне нужно, о чем попросила. Но для меня вот такой связи нет. Потому что покаяние покаянием, а просьба просьбой, да? И когда вы просите, когда я прошу, любой другой верующий человек просит, да? Когда мы просим по воле Бога или не совсем, или совсем не по его воле. Понимаете? И вот это самое важное. Предполагать, что вот я прошу что-то, и Бог обязательно мне это даст, даже если это против его воли. Мне кажется, это как-то странно. И в Писании мы на самом деле нигде этого не находим. Бог иногда делает так, но он делает это не против своей воли. Он не дает человеку, даже человек что-то просит. Бог знает, что это не на благо пойдет человека. Это наоборот приведет его к чему-то не очень хорошему. И он не дает ему то, о чем человек просит. А человек продолжает настойчиво просить. Вот он просит. И в конце концов Бог видит, что человек никак не может, не понимает он, Вот он зациклился на чем-то, и он не видит, что это с духовной точки зрения будет пагубно для него. Но так как человек вот так настойчиво просит, иногда Бог в конце концов дает ему. И вот есть такое выражение: бойтесь своих желаний, вдруг они как бы исполнятся, эти желания. Сейчас не помню, как это дословно звучит, да? Но вы знаете, это действительно так. Я не знаю, как было в вашей жизни, я помню, что в моей жизни, но как минимум несколько раз так было. И я потом думала, вот чего я так хотела? Вот я получила то, что я хотела. И как я жалею о том, что вот это я получила. И как было бы хорошо, если бы вот как бы этого бы не случилось в моей жизни, и я бы не... Вот, не получила бы вот этот ответ как бы на свое желание такое. Я даже сейчас не могу вспомнить, это было уже, когда я стала верующим человеком или еще до этого. Но факт то, что вот это «бойтесь своих желаний», я знаю эту фразу очень давно. И она прям вот очень точная. На самом деле очень нередко бывает так, что когда мы получаем то, о чем мы вроде бы так сильно мечтали, оказывается, знаете, это как вот история с Мидасом, да, который обожал золото и хотел, чтобы вот все, к чему он прикоснется, становилось бы золотым. И боги, вот эти его языческие боги, это же миф древнегреческий, ему ответили на это его желание, удовлетворили. И все, что он, до чего он не дотрагивался, превращалось в золото. А что значит все? Абсолютно все, в том числе и еда, и питье. И этот царь, он умирает в страшных муках. Это как бы вот эта вот иллюстрация, да? Такая из мифологии, конечно, но тем не менее, что вот бойтесь своих желаний, потому что они могут исполниться. И вы осознаете их пагубность только тогда, когда уже станет так, как вы хотели. Так вот, вот вы говорите, Бог все равно не дает мне то, о чем прошу, что я делаю не так. Вы знаете, я как-то вот странным образом, мне почему-то вспоминается история двух братьев Авеля и Каина, как они приносят свои жертвы Богу, жертвоприношения совершают. Авель приносит, причем старший сын Каин, а Авель – младший брат. Авель, он пастух, он пасет овец, и он приносит ягненка. А Каин – земледелец, он занимается тем же, чем занимается его отец Адам. И он приносит какие-то фрукты, овощи. И Бог предпочитает жертву Авеля. И я читала очень много разных каких-то рассуждений. Но они сводятся к тому, что просто Бог видит, что сердце Каина черное, там какое-то вот оно грязное, нечистое, полной зависти, ненависти и так далее, и так далее. То есть Бог это видит, и он поэтому, значит, предпочитает жертву Авеля. На мой взгляд, гораздо более достоверные такие как бы мнения – это то, что Бог, он предпочитает жертву Авеля, потому что это еще и прообраз. Это агнец, да? И изначально идет вот этот образ агнца, и в конце концов, когда мы уже приходит Иисус Христос, и мы читаем о том, что Он агнец Божий, который приносится в жертву за нас, чтобы мы были искуплены. Но это уже такое толкование, да, такое, так сказать, с дальним таким прицелом. И да, вполне возможно, это не просто какое-то случайное совпадение. Но давайте подумаем. Скорее всего, правильно думают те, не скорее всего, а так оно и есть, когда говорят о том, что что-то с сердцем Каина было не совсем так. Вот вы как думаете? Нам что-то сказано там об этом? Или не сказано ничего в Библии? Это только какие-то с вами домыслы? Это только мы там что-то пытаемся додумать, как-то вот найти какое-то объяснение для себя. И вот это вот отсюда. Как вы считаете, дорогие друзья? Мне бы очень хотелось, чтобы вы поделились своими мыслями, как вам кажется. Вот у меня в связи с вашим вопросом, Галина, вот почему-то отсыл пошел, вот сразу какая-то такая, знаете, перебросился мостик вот к этой истории с Каином и Авелем. Вы только не пугайтесь, пожалуйста. Я совершенно не предполагаю ничего дурного с вашей стороны. Я совершенно не хочу вас там в чем-то уличать и сравнивать там. Я вот сейчас говорю про Каина, да, но я думаю, что нам просто полезно будет сейчас с вами вместе об этом подумать. Вот, может быть, кто-то уже с нами поделился. Давайте-ка я сейчас загляну, посмотрю, есть ли у нас какие-то сообщения или нет. Очень хочется надеяться, что есть. Так, вот есть еще какое-то сообщение сейчас? Нет, она, наверное, уже давно пишет. Сергей. Наталья, а где же обещанная ссылка на ресурс Савы Дорофеем? Ну, это вот где-то как раз было вот почти в начале передачи тоже. Забыли? Как же так? Напоминаю, как просили. Надеюсь, исправитесь. И тут, значит, такие как смайлики, да? Решил сам написать, жена отказалась. Говорит, неудобно. Но раз сами просили, чего же неудобного? Так думаю. Правильно думаете. Я действительно сама просила, и я очень благодарна и вам тоже, вот и Марии, что вы мне напомнили об этом. Я исправлюсь, Сергей, обязательно исправлюсь. Ну вот пока больше нет у меня никаких сообщений, и никто вот пока еще не успел ничего мне написать про Каина. Ну хорошо, тогда я, может быть, сейчас попытаюсь рассказать, почему у меня могла быть такая ассоциация, почему она появилась и почему у меня перебросился мостик к Каину. Впрочем, я не знаю, что вы будете думать, но я надеюсь, что вы как-то откликнетесь и напишите мне, вот что-то есть в этом с вашей точки зрения, ну, как бы полезного или отвечающего, что ли, вот на вот эти размышления Галины. Я почему, так сказать, вот у меня такой проброс пошел, да, вот туда. Потому что, посмотрите, ведь Каин как подходит? Я не думаю, что он принес Богу какие-то некачественные продукты. Это просто невероятно, да? Скорее всего, все он сделал нормально. Все он сделал правильно. И Бог-то потом ему и говорит, что если ты делаешь доброе, то не поднимаешь лица. Почему ты так огорчился-то? И я думаю, что вот эти его слова как раз Божьи, они тоже служат нам таким свидетельством того, что Каин все хорошо сделал. Он хорошие продукты принес, может быть, лучшие плоды даже принес, и все в порядке. Но что не в порядке могло быть? И, похоже, так и было. Понимаете, очень часто люди подходят к обрядам, каким-то ритуалом, как такой некоторый, какой-то такой, знаете, рычагу какому-то или волшебной кнопке. Вот, значит, я вот это сделал, теперь я, значит, на эту кнопку нажимаю, и я получаю с той стороны, то есть я как бы одна сторона, а вот, значит, Бог – это другая сторона. Вот, значит, я со своей стороны сделала как надо, и теперь я получу то, что мне нужно с той стороны. По принципу я тебе, ты мне, да? Ну, как бы вот в ответ. И получается, что это... Мы когда думаем так, то это очень странно. Потому что мы-то с вами имеем дело с Богом, с Творцом, с нашим Небесным Отцом. А получается, что мы, скорее всего, даже не осознавая этого, но тем не менее, что мы пытаемся как-то подчинить себе его, направить его действия, его волю, его благодать вот так, как нам надо. А так как мы тоже какие-то действия предпринимаем со своей стороны, то это, знаете, это даже, ну, это звучит как-то дико, наверное, да, но это некоторое насильственное, как бы, вот, принуждение Бога, чтобы Он дал нам то, чего мы хотим. То есть мы пытаемся им манипулировать, мы пытаемся что-то сделать. Я еще раз говорю, я не думаю, что кто-то делает это сознательно. Ну, просто это, потому что это действительно дико как-то было бы, понимаете? Но то, что вот в том, что мы делаем, очень часто, когда мы так ожидаем, что вот я сейчас сделаю, и в ответ я получу, а если я не получу, то я буду очень огорчена. Это прямо вот по истории с Каином, понимаете, получается. И тогда слова Бога к нам. Если ты делаешь доброе, то не поднимаешь лица. А почему-то ты огорчаешься, ты что-то не получил, как бы вот тот ответ, на который ты рассчитывал. Но ты же доброе сделал. Вы же, Галин, доброе сделали. Вы же покаялись, вы сняли с себя это тяжкое бремя, эту тяжкую ношу. Это же хорошо. А вы огорчаетесь, что вы не получили того, что как бы хотели, на что рассчитывали, да? Вы понимаете? И это вот какой-то неправильный дух, неправильный посыл, что ли, неправильное ожидание в нашем сердце, неправильное состояние нашего сердца. И, ну, я не знаю, как-то я слышала такое выражение «каинский дух». Ну, мне кажется, оно очень сильное и, может быть, даже чрезмерно сильное, и мне не хотелось бы как-то вот так распространять его там на вас, на кого-то там еще, потому что я еще раз хочу повторить. Я не думаю, что кто-то делает это сознательно. Нет. И тем не менее, понимаете, вот это происходит очень часто, дорогие друзья. И, как правило, всегда это прикрыто маской, знаете, какого-то такого благочестия, как бы, или какие-то формы такие благочестивые принимает, да. И люди, которые, они просто, не знаю, то ли не находятся вот в какой-то такой системе координат, где все так устроено, где вот все по жизни устроено так. Знаете, как вот рука руку моет, да, ты мне, я тебе, там, или наоборот. Или, знаете, так какая-то была старая, да, какая-то была песня, а у нас какая-то такая, ну, я не помню даже, с какого-то то ли фильма, то ли спектакля была. Вот, я только помню, что ее исполнял Караченцев, Николай Караченцев, вот актер, он давно уже, так сказать, вот он был серьезно болен, и он просто не играет, конечно, сейчас, но кто-то, может быть, вспомнит, там были какие-то такие слова, что у меня все схвачено, за все заплачено. Так вот, этот... Вот понимаете, вот я сейчас говорю эти слова, и я вдруг сейчас увидела, что, а ведь действительно так получается, что человек думает, что если он покаялся, если он пришел, если он, так сказать, вот что-то сделал как надо, то тогда у него все схвачено, за все заплачено вот этими действиями, и тогда он должен получить, знаете, как заказ какой-то, вот он сделал заказ, вот он обязан его получить. А если не так, то он начинает возмущаться, обижаться, возмущаться, негодовать, как так? Почему я не получаю? И это так странно, когда люди вот так приходят к Богу, но, к сожалению, так порой бывает. Ну вот я не знаю, дорогие друзья, вот как вы думаете, насколько вот сейчас я проговорила, просто получилось так, что у меня вот этот как бы перебросился вот этот мостик к Каину. И я на самом деле как-то вот об этом, вот так, как-то раньше, знаете, это не то, что было обдумано, вот когда-то было мной обдумано, а вот сейчас я вам, так сказать, уже какой-то итог выдаю. Это вот я сейчас пыталась сама понять, что, почему. И как бы вот сейчас я думала вот в данный момент просто, да, у меня такое внутреннее ощущение, что вот я сейчас что-то правильное сказала, но надо как-то подумать, как бы это сказать более, может быть, гладко, может быть, более четко, более точно. Я только очень надеюсь, что Господь все провел, и привел вот к каким-то таким выводам, то он, я надеюсь, что он как-то постарается, чтобы и вы тоже смогли, ну, как только у вас внутренне устроено, чтобы вы тоже могли пройти вот как бы таким путем, или, может быть, как-то еще вы поняли, чтобы вы вот поняли, о чем все-таки я старалась говорить. Ну, хорошо, значит, теперь возвращаюсь к тому, а сейчас я только посмотрю, у нас, может быть, что-то еще есть. Вот Илья пишет. Сейчас давайте посмотрим. Христос говорит в Евангелии, что народ фарисейский прольется вся кровь праведная, начиная с крови Авеля. Это значит, что Каин был фарисеем, то есть лицемером, и принес жертву с двуличным сердцем. Это не домыслы, но Евангелие снимает покрывало Моисеева из текста Ветхого Завета. Знаете, по поводу, что Каин был фарисеем, то есть лицемером, и принес жертву с двуличным... Понимаете, вы распространяете понятие фарисеи вот на конкретные, так сказать, да, что вот они все... Вы считаете, что все фарисеи были лицемерами? И вот тот самый Никодим, который пришел к Господу ночью, рискуя, между прочим, он тоже был лицемером, по-вашему? Нам об этом рассказано в Евангелии от Иоанна. И Господь, отвечая ему на его вопросы, как раз он говорит ему о том, что необходимо рождение свыше, рождение от Духа Святого. Тут я о том самом Никодиме. Иосиф, этот Аримафейский, который отдает свою могилу. Понимаете, вы как-то вот так прям, вот слово фарисей для вас это вот просто лицемер и все. А на самом деле очень многие христиане, вот те, кто уверовали, они как раз были из фарисеев. И было несколько, как бы вот в иудаизме было несколько групп, ну, называют это часто сектами, но как-то это звучит так в современном мире уже, да, что как-то мне хочется сказать лучше групп. Были саддукеи, были иссеи, да, были фарисеи. Так вот, фарисеи, вот просто чтобы, может быть, уточнить хочется, понимаете, их заслуги очень велики. Именно они в свое время додумались до того, чтобы создавать синагоги. И потом вот каждые 10 семей имели право, так сказать, вот создать синагогу такую, да, учредить, где собирались, где изучали писания священные, где молились вместе, где могли учиться дети. И вот именно эти синагоги, именно вот то, что там постоянно читали и изучали священные писания, сохранило народ. Народ, который был вот в этом самом, был в изгнании, был в ссылке тогда, был в плену вавилонском. Это тогда все было ими сделано. И вот эти синагоги, и после того, как народ был в рассеянии, уже после распятия Иисуса Христа, когда храм был разрушен, когда народ вообще, так сказать, разошелся по всему свету, именно благодаря синагогам и тому, что продолжали читать Писание, молиться, изучать его, детей учить ему, народ сохранился как народ и сохранил свою веру. И вот люди, которые вот об этом заботились, ратовали за это, за то, чтобы это было, думали об этом, это были фарисеи. И все учителя Священного Писания, они были фарисеями. И фарисеи на самом деле, они стремились следовать тому, что сказано в Священном Писании. Не говорить только, а в жизни следовать. Но как это часто бывает, порой получалось так, что это следование, они формальным правилам следовали, заповедям следовали, ну и многие правила уже были еще созданы. Вот они формально следовали ему, да, им вернее. Но как бы сердцем, может быть, порой просто даже не задумывались о том, а что там дальше на глубине. И, собственно, Господь, когда их обличает, ведь вы посмотрите, в чем Он их обличает. Он же и людям говорит, вот то, что они говорят, вы так делаете, но как бы делаете только неформально. Подходите к этому по-другому, потому что это формальное исследование законам, заповедям, правилам, оно как бы отстраняет, как бы оно отводит в какой-то степени даже от Бога. Вот это парадоксальным образом это происходит. И тогда мы начинаем уже жить успокоенные, что все с нами в порядке, у нас все схвачено, да? Что все с нами в порядке, понимаете? И нам не о чем беспокоиться. И Бог просто уже обязан нам, нас принять, нам дать, нам сделать. Так что, понимаете, вот как-то сказать, что Каин был фарисеем, ну это более чем странно просто. И почему Каин был лицемером? В чем он лицемерил, Каин? Он разозлился на брата? Он что, скрывал это? Нет. Когда он убил своего брата, и когда, значит, Бог вот с ним уже говорит, он что? Он обманывает, он что делает? Он боится, что теперь его убьют. Он об этом говорит. Вот почему вы сравниваете Каина с фарисеем? Как-то мне непонятно. То, что говорит Господь, что народ фарисейский прольет вся кровь праведная, ну, смотрите, опять-таки, ведь Бог же не наказывает, вот, понимаете, вот прям вот целиком огульно. И в Писании, когда говорят, там обличают, например, вот этих пастырей, лже-пастырей, которые пасут как бы вот овец для себя, для своей наживы, да, а не для блага этих овец, ну, паства имеется в виду. И в Ветхом Завете об этом не в одной книге сказано, об этом в нескольких местах сказано. И Бог обличает их и предупреждает, что это плохо, что это опасно. Господь в Новом Завете, Он просто продолжает эту линию. Он говорит об этом. Поэтому прежде всего, кого Он должен критиковать? Кому Он говорит? Он говорит тем, которые особенно важны для этого народа. Особенно важны. Почему так? Потому что они учителя. Потому что они учат и Священному Писанию, потому что к ним приходят с разными вопросами, чтобы разрешить эти затруднения. И они это делают. И Господь знает, что потом будет с его народом. И Он знает, что только благодаря этим людям народ будет сохранен. Значит, поэтому эти люди особенно нуждаются в том, чтобы они все правильно понимали, чтобы они были очищены. Поэтому, конечно, он особое внимание уделяет именно им. Понимаете, потому что иначе было бы очень сложно понять, почему все время фарисеи, фарисеи, а почему про саддукеев ничего. Вот уж кто жил, так сказать, не стесняясь грешить. Только, так сказать, в погоне за богатствами, за наслаждениями, за должностями и так далее. А много про них Господь говорил? Да практически ничего. А потому что на них и надежды не было никакой. И когда государство пропало, как бы исчезло, да? И когда были в рассеянии, они просто куда-то исчезли, все эта секта, как бы она, или эта группа, она просто рассыпалась. Потому что она была, пока была власть. И они были у власти. И главным образом они эту власть представляли. И поэтому он на них, собственно, особенного внимания-то не обращает. Он обращает внимание именно на тех людей, которые были духовными учителями Израиля. И он бьется за них, он пытается до них достучаться, чтобы они услышали его, чтобы они задумались. И большая часть вот иудеев, которые уверовали, да, они были из фарисеев. Просто потом, когда стало очень много язычников в церквях, и, так сказать, им некоторые не смогли с этим как-то вот вместить это все в себя. И самое главное, когда был разрушен храм, и И когда народ как бы вот стал, так сказать, распространяться по другим странам, расходиться просто, да, вот. И нужно было думать о том, как удержать народ, как, чтобы он не растворился, не исчез с лица земли, и как, чтобы сохранить эту веру. И часть фарисеев, они отошли от христианства постепенно, думая, что таким образом они сохраняют веру отцов. И думаю, что христианство борется с этой верой, против этой веры. Но был очень сложные моменты были, поэтому, вот, понимаете, осуждать этих людей сложно, потому что на самом деле они оказались просто в архисложное время и в очень тяжелой ситуации. И тот выбор, который они делают, вспомним слова апостола Павла, как он говорит о том, что ради спасения своих братьев он готов как бы вот потерять свое спасение, пожертвовать своим спасением, своей души ради того, чтобы спасти своих братьев. Поэтому, понимаете, вот как люди мысли, как они думали. Поэтому вот так просто, как бы огульно, вот так, знаете, фарисеи, значит, все это плохо, это такие вот какие-то черные люди, плохие люди. Так нельзя говорить. Так неправильно было бы думать. Так, ну я сейчас посмотрю, что-нибудь у нас еще есть. Так, еще есть Ильи от Ильи сообщения. Христос говорит: бойтесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Народ принял крещение Иоанна, воздав славу Богу, а фарисеи нет. Ну, вы знаете, когда приходили люди к Иоанну креститься, а где написано, что фарисеев там не было? Вот вы где могли это прочитать? Они что, не народ? По действию сатаны, тоже лицемера, они кажутся гробами окрашенными и хранителями народа. Христос же говорит о фарисействе как об отступлении противоположном роду пророков, то есть роду настоящих хранителей народа, как Авель, страж братьев своих. Павел, Никодим, Иосиф, исхищенные из пасти фарисейства, и не остались фарисеями, став христианами. И нет иного Евангелия. Знаете, Илья, я бы поаккуратнее выражалась. Потому что вы прям такое ощущение, что вы вот сейчас, то, что вы написали, это вот есть прям точное понимание Евангелия, и другого нет. Мне даже как не по себе, честно говоря, от того, что вы вот так написали. Понимаете, что значит нет иного Евангелия. Вы понимаете его так. Вам почему-то так хочется думать. Я смотрю на Евангелие с точки зрения того, что я знаю из истории того времени, история христианства, в том числе и раннего христианства. И я знаю, что среди христиан было очень много, ну, скажем так, бывших фарисеев, да? И первый из них апостол Павел. И он не отрицает, что он фарисей из фарисеев. Вот он так себя называет. На этом основании вы что, вычеркиваете его из христиан? И послание его для вас вообще ничего не значит? Выбросить их из Священного Писания? Ну, просто как-то меня это удивляет, честно говоря. Вот, понимаете, такая ваша позиция. Ну, хорошо. Так. Я хотела бы, тем не менее, время-то идет. Значит, у меня был вопрос от Анатолия. И вот я тогда была передача, она начиналась с вопроса про прощение от Анатолия, и потом еще пришли два вопроса от Анатолия. Но от другого Анатолия, он мне потом написал, что он мне тот самый первый вопрос не задавал. Он находится в Англии. Вот тот Анатолий, который прислал следующие два сообщения. Значит, и вот он пишет, что, значит, его братья просили задать вопрос, если он будет обращаться, значит, вот во время передачи. И вопрос он задавал о спорах, о диспутах, как бы об апологетической позиции такая, да? Что такое апологеты, да? Что такое апология вообще? Это защита. И ранние христиане, которых называют апологетами, самые вот первые, они писали, они выступали с речами в защиту христианства, потому что христианство подвергалось нападкам. На христиан нападали, учение извращали. И они объясняли вот то, что было искажено. другими людьми. Так вот, когда мы сейчас говорим, нужна апологетика сейчас? Да, конечно, нужна. Потому что и сейчас у многих людей совершенно превратное представление о христианстве. Но они убеждены в том, что они все правильно понимают, правильно видят. И они нападают на церковь, на Библию, на христиан, на обряды, ну, на все, на что можно, да? И очень часто мы, когда слышим их вот такие, так сказать, выступления, ну, мы понимаем, что люди совершенно не понимают, о чем они говорят. Они не знают, и поэтому им все видится как-то вот в возвращенном каком-то виде. Чем занимался апологетик? Она объясняла, что значит, допустим, вот человек что-то понимает неправильно, как правильно, а как христиане это понимают, что это значит, о чем написано, о чем сказано в Новом Завете. Не домыслы какие-то, как люди, которые не понимают, не знают, как-то они переворачивают все, а о чем действительно сказано. Вот это была задача апологетики и, соответственно, апологетов. Так вот, Анатолий написал, что они с братьями участвуют в каких-то встречах, в диспутах с неверующим. Приходят молодые люди, там люди постарше, там, ну, в общем, какие-то у них разговоры возникают и так далее. И вот он говорит, что у нас хорошие аргументы, на наш взгляд, но пока никого к вере не привели, что мы делаем не так. Я напомнила о ситуации в Афинах, когда проповедовал апостол Павел, и тоже он, так сказать, пытался как-то что-то донести о Христе, и вроде бы очень так правильно все говорил, но итог был такой, скажем так, минимальный. Только несколько человек заинтересовались и пошли за ним, да, задавали какие-то вопросы и в конце концов уверовали. А большей частью люди, ну, просто послушали его, кто-то посмеялся, кто-то вроде бы руками развел, какой-то чудак что-то говорит, и все. Так что, понимаете, вот участие в каких-то таких диспутах и спорах, оно, ну, на самом деле, не так часто помогает людям прийти к вере. Но, с другой стороны, значит ли это, что это не нужно вообще? Ну, наверное, это было бы неправильно так рассуждать. Это... Ну, неверно, потому что, в конце концов, если у людей есть какое-то мнение, оно неверное. Ну, наверное, им нужно же рассказать, что на самом деле. Вот примут они это или не примут, это как бы уже не наше дело. Но мы-то должны со своей стороны объяснить им, что вы просто ошибаетесь. Вы неправильно понимаете то, что написано, или то, что происходит в христианстве. И рассказать им, как оно на самом деле есть. Понимаете, но очень часто получается такой спор, по сути дела, ради спора. Может быть, не со стороны верующих, со стороны других людей. Но иногда бывает, что со стороны верующих тоже. Они вовлекаются в этот спор, начинают увлекаться этим. И есть желание победить. Но победить в этом споре, это не означает, что человек, который будет побежден в споре, что он придет теперь в церковь и станет христианином. И такое происходит достаточно редко на самом деле. Поэтому не нужно как бы обольщаться на этот счет. Значит, с одной стороны, это необходимо, и это правильно, и это нужно. Но с другой стороны, не нужно ожидать, что если вы какие-то такие весомые аргументы привели, это значит, что люди теперь вот просто всей толпой пойдут в церковь. Не надо ждать такого, понимаете? Это было бы неправильно. К сожалению, иногда получается такая вещь, что люди, которые как раз с увлечением этим занимаются и стараются такие, именно какие-то такие очень весомые, веские аргументы найти, подобрать, порой даже себе выписывают в какие-то блокноты, в книжечки и так далее, они как бы теряют возможность оказать влияние на людей и как-то что-то им открыть, потому что они начинают обвинять этих людей чуть ли не в глупости какой-то и так далее, высмеивать их аргументы. И таким образом просто люди закрываются, и все. И они уже те важные вещи о христианстве, о вере, которые должны были бы услышать, они уже не слышат. Ну, дорогие друзья, и мне нужно заканчивать. Я прощаюсь с вами. До завтра. Благодарю Ирину, благодарю вас. Ну и надеюсь, что завтра мы уже на другой вопрос будем отвечать. Следующий вопрос, достаточно интересный вопрос, поэтому... Надеюсь, что завтра нам с вами будет интересно.